Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это программа «Цена победы», и мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
Я Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Сегодня у нас очередная тема, и рад представить сегодняшнего нашего гостя, нашего коллегу, журналиста Евгения Киселева.
Добрый вечер.
Да, ну, Евгений Алексеевич у нас, помимо того, что он известный у нас журналист, тележурналист, помимо всего прочего, он по образованию историк, востоковед, иронист.
Иронист, да.
Можно так сказать, специалист по Ирану.
Специалисты по Ирану называются иронистами.
Ну, вот в этом качестве...
По Индии индологи, а по...
Персолог нет слова?
Нет, есть иронист, индолог.
Да, персолог как-то с персом.
Арабист, иронист, но индолог. Китаеведы. Хотя их китаистами тоже
называют. Синологи.
Синологами, да.
Так вот, совершенно понятно, что в соответствии с образованием нашего сегодняшнего гостя мы будем говорить об Иране в годы Второй мировой войны. Ну, наверное, придется нам и в более глубокую историю окунуться.
И в недавнюю.
И в недавнюю тоже. Поскольку, ну, не буду предвосхищать события. Напомню только, так сказать, номер, по которому вы можете с нами общаться. Это плюс 7985-970-45-45. Как многие уже знают, но я повторю, это номер для ваших смс-ок с вашими вопросами, замечаниями. Работает, вот сейчас я ее включаю, веб-камера на радиостанции «Эхо Москвы», и где вы можете увидеть нашего гостя. Ну что, тогда мы можем начать, наверное, наш разговор. Может быть, Жень, первый вопрос такой. Собственно говоря, в чем значение, что ли, геополитическое или военно-политическое значение Ирана вот в годы Второй мировой войны? Это что, только нефть?
Это прежде всего нефть, но нефть для англичан, потому что... Я всегда робею там, перед Дмитрием, который все знает об истории Второй мировой войны и там, о ее военно-технической и военно...
Ну, мы будем больше говорить о военно-политической.
И военно-инженерной, скажем, составляющей. Но если я не ошибаюсь, с определенного момента Иран был единственным источником авиационного бензина для Великобритании. И поэтому они так беспокоились о том, чтобы не потерять этот источник топлива. И, собственно, ведь есть свидетельства очевидцев, современников, что уже 22 июня, в день начала войны, уже встречался с Молотовым английский посол в Москве и уже задавал ему вопрос, готов ли Советский Союз принять участие в операции по установлению военного контроля над территорией Афганистана. Конечно, в первую очередь Ирана. Извините.
Но это, видимо, после предыдущей программы.
После предыдущей программы, да, которую я слушал, пока ехал в машине сюда на «Эхо Москвы». Конечно, мы говорим об Иране. И, кроме того, ведь, особенно после гибели знаменитой вот этой истории с гибелью Карамана PQ-17, стало очевидно, что это самый безопасный путь поставок по Ленд-Лизу. То есть из теплых портов на юге Ирана по трансиранской железной дороге в Советский Союз.
Да, кстати говоря, это интересная деталь, что в свое время, когда иранцы решили строить эту железную дорогу, то по плану или проекту, который предложили англичане, она должна была идти, ну, как бы с запада на восток, ну, или с востока на запад, да? А иранцы настояли на том, чтобы им было выгоднее политически, что она шла с юга на север, да, и как в годы уже Второй мировой войны эта дорога оказалась намного, ну, эффективнее для нас, во всяком случае, по которой действительно шли поставки по Ленд-Лизу.
Нет, ну, в Иране всегда были силы, заинтересованные в сотрудничестве с северным соседом, всегда было на протяжении, там, Иран был всегда для нас тяжелой страной, и для России, и при царях, и при коммунистах.
И... Ну, для Британии тоже, кстати, тяжелой страной она была бы, да, потому что Иран всегда, так сказать, и британскому владычеству, как у нас было принято говорить, тоже сопротивлялся.
Да, но и русское влияние, тут не без русского влияния, не без российского влияния. Ведь в строительстве этой дороги принимали участие русские инженеры, и в эксплуатации этой дороги тоже
участвовали.
И немцы тоже. Но Германия
хотя британский
вообще...
проект был вот другой.
Германия вообще особая эта история, потому что, если уж мы заходим в такие исторические дебри, то надо сказать, что Россия и Англия всегда боролись ранее за сферы влияния. Даже был известный секретный договор 1907 года между Россией и Англией, который был раскрыт только большевиками. Вот когда был брошен лозунг «Положим конец тайной дипломатии, опубликуем все тайные договоры, которые были заключены царским правительством», вот тогда, собственно, этот договор был опубликован. И Северный Иран считался в начале века сферой эксклюзивного влияния России. А Южный Иран, где как раз сосредоточены все основные нефтяные прииски вдоль границы, это провинция Хузистан, которая граничит с Ираком. Там львиная доля иранских нефтяных месторождений сосредоточено именно там. И там были всегда англичане. И они, собственно, когда ввели уже вот войска в 1941 году туда, что они заняли? Прежде всего, провинцию Хузистан и южные порты вдоль Персидского залива. А Германия вот в ситуации этого самого противостояния России, двух великих империалистических держав, Российской империи и Англии, исторически была третьей силой. То есть, вот, скажем, в иранской политической элите начала 20 века было, ну, скажем, там целое течение, что были англофилы, были русофилы, а были германофилы, которые говорили, давайте мы будем балансировать между Россией и Англией с опорой на Германию, которая не имеет прямых интересов и может быть, так сказать, нашим бескорыстным партнером. И давайте поможем немцам сюда прийти и получить там свою долю влияния. И сделать ее инструментом.
В 1941 году, когда Москва и Лондон договорились все-таки, да, несмотря на тяжелейшее положение на фронте советско-германском, казалось бы, вроде Советскому Союзу не до того было, но тем не менее уже в августе эта операция по оккупации Ирана, совместная советско-британская, была проведена.
Да, на самом деле есть конкретное число.
25 августа.
Вот мы все знаем 22 июня, мы все знаем 9 мая, было 25 августа. Это день, когда... Мы знаем даже в конце 27 декабря дата ввода советских войск в Афганистан. А в истории было действительно еще 25 августа 1941 года, когда англичане с юга, а мы с севера, причем мы шли, основное направление главного удара было через азербайджанскую границу, то есть через границу советского Азербайджана с Ираном, а часть войск вводилась на востоке Ирана, то есть по ту сторону Каспия, через туркменскую границу. И там было задействовано 5 армий. Представляете, в августе 45-го года выкроить... 41-го. Да, в августе 41-го года выкроить 5 армий. 4 Закавказского военного округа.
И один северо-среднеазиатский.
Среднеазиатского.
Этот, который как раз через ту границу.
Да-да-да, через туркменскую.
Но надо сказать, что
и Каспийская военная флотилия еще участвовала в этой операции.
Она небольшая была, там не такой...
Но 2 корабля потопило.
Но тем не менее.
Две канонерские флотки потопило.
Надо сказать, забегая немножко вперед, что одна из армий, 44-я армия, она была потом послана достаточно быстро. Ну, там все бои-то длились там 4 дня. 29 августа Иран уже капитулировал, да, иранские войска.
Да, да.
Вот. И 44-я армия была потом послана защищать Москву и вот у деревни Крюково.
Да, это конная кавалерийская была армия, которая, по-моему, полегла чуть ли не целиком.
Да. Вот. Но все-таки вот опасность, когда вот 41-й год, да, вот договорились, что там была реальная угроза в Иране того, что Иран, ну, во всяком случае, если не станет там, не станет союзником Германии, то, во всяком случае, станет его, ну, скажем так, партнером. Да,
ну, на эту тему в действительности историки спорят по сей день. И, наверное, все-таки у меня ощущение такое, что правы те из них, кто говорят, что в действительности немецкой агентуры вот какой-то такой вот... Ее было много, но ее было не больше, чем во многих других странах. Да, действительно, немцы действовали чрезвычайно активно, но и наша разведка, между прочим, в Иране действовала тоже, будь здоров. Скажем, на территории Ирана именно в то время действовала подпольная разведывательная сеть, в которой принимал участие и чуть ли не единственный герой Советского Союза из внешних разведчиков Вартанян. Угу. Вот, он
это знаменитая
легендарная личность, которая проработала как раз в Иране до 1951, по-моему, года. Вот, который даже сумел в рамках каких-то там спецзаданий, которые он выполнял, а он был армянин и натурализовавшийся армянин, то есть его отец тоже работал на советскую разведку, но они жили там как граждане Ирана, якобы эмигрировав из Советского Союза где-то в конце 20-х или начале 30-х годов. Это сейчас часть биографии Вартаняна рассекречена, и довольно много про нее написано и газетных, и журнальных статей, и в некоторых книгах об этом рассказывается. Но меня поразила такая деталь, что в 43-м году Вартанян учился в английской разведшколе. Он сумел попасть на учебу в английскую разведшколу, где, значит, английские разведчики, действующие в Тегеране, готовили себе агентов. И в одном из интервью Вартанян рассказывал, что вот с точки зрения там ремесла разведчика, там я бесконечно благодарен англичанам, потому что вот все, что я умею в этой профессии делать, ему научили меня там английские преподаватели этих разведкурсов.
Ну, мне кажется, очень важный вопрос – это значение Ирана для Германии. То есть стратегическое значение в планах ведения войны. Потому что, ну, как бы мы пока об этом не говорили. Что было бы, если бы
англичане... Ну, вот это действительно интересный вопрос, потому что я читал неоднократно, но здесь я вступаю на зыбкую почву недостаточно хорошего знания немецкой военной истории. Но я помню, что были какие-то директивы, подписанные Гитлером, о том, что в случае благополучного завершения, если бы план Барбаросса там был проведен так, как он изначально задумывался.
Зимняя кампания иранская.
Да, то должна была быть в 1941-1942 году иранская кампания. То есть через Иран и Афганистан они хотели идти в Индию. Так вот, возвращаясь к тому вопросу, который мы начали обсуждать, степень угрозы. Я думаю, что, может быть, степень угрозы и была преувеличена. Да, возможно, действовали какие-то группы диверсантов, которые были готовы начать нападать на военные транспорты, если бы они пошли по трансиранской железной дороге. Возможно, какие-то были бы попытки установить, привести к власти прогерманское новое правительство. Возможно, действительно, тогдашний правитель Ирана, верховный шах Реза Пехлеви, был как раз представителем вот той части иранской элиты, которая склонялась к идее сотрудничества максимально активного с Германией. Считается, что Реза хан был германофилом.
И весьма.
И весьма.
И если вспомнить довоенные поставки оружия, кто вооружал Иран?
Германия.
Товарищи немцы.
Товарищи немцы. И тем не менее, это, мне кажется, что главное было, я думаю, Сталин думал в категориях геополитических. И последующая история это подтвердила, ведь мы, наверное, до нее дойдем, историю с иранским Азербайджаном и попыткой, по сути дела, отделить северный Иран от остальной части территории страны. И, с другой стороны, вот, то, что вот эта вот невыраженная мечта российских политиков, которую сформулировал в открытую только, по-моему, Владимир Вольфович Жириновский,
помыть сапоги
в Индийском океане, это была вот реальная возможность приблизиться к теплым, к теплым морям.
У меня всегда было ощущение, что вообще все союзники, ну, в первую очередь Британия, ну и наши тоже, кстати говоря, больше всего вообще боялись южного направления.
Но риски были велики.
Да, вот, потому что все всегда считали,
что Гитлер... Чёрт его знает, что Гитлер, там может произойти.
Что Гитлер
лучше давайте
к нефти.
Лучше давайте обезопасим себя. Да. Пусть это будет, что называется, оверкилл такой, но... Давайте лучше,
кстати говоря,
стопроцентная гарантия, что там ничего не произойдет.
И ведь при нападении даже Германии, нацистской Германии на Советский Союз, ведь наши тоже, опять же, ожидали больше всего, что первый удар будет именно на южном направлении. Все время ожидали вот этого движения на юг к нефти. Считалось, что Гитлер, так сказать,
первым делом озабочен, пытается захватить бакинские нефтепромыслы.
Бакинские нефтепромыслы, ну и дальше Иран.
Если Иран, так вообще изящная комбинация. Получили нефть и посадили англичан на голодный паёк. Два в одном флаконе.
Да, безусловно. Да, безусловно. Поэтому для англичан были риски высоки. Я думаю, что в этом тандеме вот, англичане были все-таки лидерами.
Ну, очевидно, и как бы историческое их влияние было, в общем-то, куда существенней. Потому что мы помним Александра Сергеевича Грибоедова, другие неприятности, которые приключались. Вот у англичан как-то ровнее все это было.
Да, но тем не менее, да, ну, собственно говоря, и англичане были инициаторами, да?
Ну, я ровно это имею в виду,
что 22 июня, уже 22 лидерами. Июня они, значит, подняли этот вопрос.
Они понимаете? Подняли этот вопрос, потом они ускорили... планирование. И с 19, по-моему, июля уже началось непосредственное планирование этой операции. Кстати, возглавлял этот участок работы будущий маршал Федор Иванович Толбухин, который был тогда начальником штаба Закавказского военного округа. То есть вот он осуществлял планирование самой операции. Командовал операцией генерал-лейтенант Козлов, который впоследствии был руководителем печально известного Керченского десанта, когда 170 с лишним, по-моему, тысяч человек, огромное количество танков, артиллерии, самолетов потеряли в результате этой военной неудачи весной 1942 года.
Да. Ну, а здесь есть один интересный момент, мне кажется, на котором тоже стоит остановиться, что, собственно говоря, вот, во всяком случае, и наших, и британских войск в Иран вот, в августе 1941 года, он был осуществлен юридически грамотно, юридически корректно, согласно договору 21-го года, который, кстати говоря, был договор между Советской Россией и Ираном.
Да, еще СССР не было. Это был СССР,
да. И также, собственно говоря, у британцев тоже был в 21-м году договор с Ираном. Там, я не знаю, был ли этот пункт, но у нас был 6-й пункт этого договора. Да, согласно,
5-й и 6-й статьи.
Да, согласно которому Советский Союз, но еще не Советский
Союз. В случае Союз, там, да, возникновения угрозы.
Имел право просто ввести свои войска. Это было в обмен, и этот договор возник, собственно говоря, в обмен на то, что мы ушли в 21-м году с севера Ирана.
Ну да, вот эта история там, с попыткой создать там рабоче-крестьянскую Гилянскую республику.
Гилянскую, или еще потом Персидская Советская Социалистическая Республика.
Там даже Сергей Миронович Киров засветился в попытке там, помочь восставшему иранскому, точнее, гилянскому, потому что гилянцы это немножко
это провинция,
там, да, отдельный Гилян? Народ. Это, да, это одна из двух провинций, которые выходят на Каспий, Гилян и Мазандаран. Кстати, вот Реза Шах Пехлеви, он был из Мазандарана родом. Кстати, надо бы сказать хотя бы несколько слов о том, что на самом деле, в некотором смысле, Реза Шах Пехлеви, который в результате всех событий конца лета, начала осени 1941 года лишился престола, вынужден был уехать из страны и кончил свою жизнь на чужбине. Он умер в Южной Африке, в Йоханнесбурге в 1944 году. Так вот, он в некотором смысле был креатурой России, потому что Реза Хан, он потом уже стал Реза-Шахом. Вообще он был полковник Реза-Хан. Он служил в казачьей дивизии. Казачья дивизия, которая охраняла шахский дворец в Тегеране. Кстати, до сих пор в Тегеране есть территория на севере города, где находится посольская, такая, посольская дача, или, скажем так, летняя территория, куда вот раньше советские дипломаты, а сейчас российские дипломаты перебираются в самые жаркие летние месяцы, это высоко в горах. Тегеран вот такой город, который карабкается вверх.
Террасами.
Террасами. И разница в климате поразительная. Между южной частью города и северной, которая находится там, наверное, несколько сот метров выше. И вот там стояла эта самая казачья дивизия, когда она еще ей, она была создана по русскому образцу и подобию. Ей сначала командовали русские офицеры. Это была такая вот военная помощь России тогдашнему шахскому режиму. Они их научили. И постепенно стали передавать командование выращенным ими же самими иранским офицерам. И вот Резахан, он прошел путь, грубо говоря, от рядового казака до полковника, командующего этой самой казачьей бригадой. В 21-м году он совершил военный переворот, сначала возглавил правительство, а через 4 года, в 25-м году, провозгласил себя шахом. На самом деле, там, начинал как неграмотный или там малограмотный казак.
Там же очень много черкесов было, которые бежали. Вот 400 тысяч черкесов сбежало с Кавказа. И в казачьих частях их было довольно много.
Ну, такая... тут 20... ну, там была, кстати, и большая русская эмиграция в Тегеране.
Да.
Большая-большая русская эмиграция.
Но это было позже.
Не, ну, в 20-м году, собственно говоря, мы начали движение, мы, я имею в виду Советская Россия, начали движение туда, в сторону Ирана, в общем-то, решив вернуть корабли, которые увел Деникин. Да, из Деникинской армии, которые по Каспию ушли туда, в Северный Иран. И мы пытались вернуть эти корабли, и туда послали, значит, вот некий, там, можно сказать, экспедиционный корпус, благодаря которому и установилась вот эта Гилянская республика. Но в 21-м году мы ее сдали, эту Гилянскую республику.
Совершенно верно.
Да?
Совершенно
верно. Но в обмен получили вот этот вот договор, совершенно потрясающий, благодаря которому, собственно говоря, в 41-м году мы могли... не нарушая международного права.
Но, тут надо отдать должное, что с шахом вели переговоры сначала о том, чтобы он как бы добровольно согласился на размещение советских и английских войск в Иране. Он отказался, пытаясь сохранить, ну, вообще формально, так сказать, мотивация его решения объяснялась желанием сохранить иранский нейтралитет, который был официально им провозглашен. Но когда вот он уже отказался пропускать транзитные военные грузы, когда ему был задан вопрос, а грузы транзитные вы там будете пропускать? Он сказал, нет, вот тут, очевидно, он подписал себе, что называется, смертный приговор.
Ну, а мы вынуждены подписать себе временное, прописать себе небольшой перерыв на несколько минут, для кого реклама, для кого новости. И после чего мы продолжим нашу беседу об Иране в годы Второй мировой войны.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз добрый день, добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Дмитрий Захаров и Виталий
Демарский.
Да, а в гостях у нас Евгений Киселев, иронист и журналист. Мы говорим мы сегодня об Иране в годы Второй мировой войны. Продолжаем наш разговор. На чем мы остановились? Мы остановились
остались...
в Германии. Да. Там есть еще же фактор Турции был, да? Потому что многие считают, что вот это вот войск советских и британских еще должен был охладить соседнюю Турцию.
Да, это безусловно. Это даже мнение, это реальность.
Ну да, и все время боялись, что Турция в конечном итоге начнет. Да,
германское влияние в Турции никуда не делось. Память о
стороне Германии.
Участие в Первой мировой войне на стороне Германии никуда не делось, что такое там, в масштабах истории там, 20 с небольшим лет разделявшие Первую мировую войну, Вторую.
Но мы не устаем повторять, что многие историки, как мне кажется, не без основания, вот мы с Димой много раз об этом говорили, вообще говорят, что искусственное разделение на Первую и Вторую мировую войны, что вообще это одна война, поскольку Вторая мировая полностью выросла из Первой мировой, из Версальского договора, из всего, что там понаделали.
Но это ну, конечно, вот этот эпизод, разговора, о котором мы сегодня говорим, он, разумеется, совершенно. Я думаю, что широкая масса наших радиослушателей, зрителей, читателей вообще там, не знают о том, что такое было.
Иран?
Да.
Да. Ну, я думаю,
что 25 августа 1941 года...
Я думаю, что это связано еще с тем, что события 1941 года, когда говорят о 1941 году, что, конечно, затмило все то, что происходило здесь.
А ведь это, на самом деле, была достаточно сложная операция. Ввести 5 общевойсковых армий в совершенно незнакомую страну, да еще с таким горным рельефом, какой есть в Иране.
Да, они же шли через территорию Кашкаев, насколько я понимаю, а они ребята недобрые.
Ну, здесь, вот, кстати говоря, Борис нас спрашивает, сталкивались ли союзники после 1942 года с противодействием провокации со стороны отдельных национальных группировок, не обязательно персов. Ну, не знаю, по-моему, нет.
Да? Ну, так, ну там, что-то, там, наверное, дело было. Дело в том, что там постоянно шли какие-то мятежи, восстания, выступления племен в разных частях Ирана. Это был такой фон, который присутствовал, в общем, всегда. Всегда что-то где-то происходило, где-то бузили там вот те же самые кашкайские,
говорить,
курдские.
Ну, если говорить об августе 1941-го, там
прочие
достаточно
почти
практически без сопротивления. Ведь, ну, да, и что наши, что британцы.
Все-таки, да, конечно, это была успешная операция, надо сказать. Это была с точки зрения вот, инженерно-саперной беспрецедентная история, потому что... И, кстати, саперы, которые получили вот этот иранский опыт, потом, как мне приходилось читать, успешно действовали на других фронтах. Я вот, готовясь к эфиру, выписал, что было задействовано 11 отдельных саперных, инженерно-саперных батальонов и 31 отдельная инженерно-саперная рота, что по масштабам Второй мировой войны был беспрецедентный вот размах, потому что нужно было переправлять войска, боевую технику через ущелья, через горные реки и прочие препятствия. И конечно, несопоставимо с теми потерями, которые понесли мы в 1941 году на Восточном фронте, но вот на Закавказском фронте тоже были и убитые, и раненые. 50 человек, вот есть такая человек, статистика, 50 человек Советский Союз потерял убитыми, порядка 1000 раненых было, и очень много было больных.
Ну, как не цинично это звучит, но это, в общем, небольшие потери.
Три самолета. Потеряли три самолета. Вот, англичане потеряли 22 убитыми и 44 ранеными. А потери иранцев были значительно больше. 800 убитых и порядка 7 тысяч солдат и офицеров сдались в плен. Иранская армия была очень плохо подготовленная. И, да, вот я говорил, что лодки. Потеряли 6 лодок. 2 канонерские лодки на Каспии были потоплены, и еще 4 повреждены. И боевой дух в войсках был очень низким, поскольку практически никакого сопротивления не оказали, и начали массово сдаваться в плен.
Но у них не было мотивации.
У них не было мотивации, абсолютно. Режим был непопулярен. Почему шахский режим пал? К тому моменту накопилась достаточно сильная внутренняя оппозиция, уставшая вот от этого авторитарного полудиктаторского режима. Пришло сразу после ввода войск, практически одновременно со вводом войск, пришло новое правительство.
И новый шах.
Новый премьер-министр, сильный человек, Али Фуруги, который отдал приказ войскам не оказывать сопротивления. Этот приказ был утвержден решением Меджлиса, обрел, так сказать, силу закона Меджлиса иранского парламента. И 29-го сначала, если мне память не изменяет, 29 августа капитулировали перед англичанами, а 30 августа перед англичанами. А перед Красной армией. А 16 сентября, если я не ошибаюсь, позвольте мне себя проверить, 17 сентября, простите, нет, 17 сентября это все вот полностью завершилось, операция «Согласие», Operation Countenance, а 16 сентября Шах отрекся. Реза Шах отрекся от престола.
И его сын.
Да, и его юный... Ой, простите, я сделал ужасную вещь, совершенно недопустимую.
Да, Евгений Алексеевич, вам не простительно.
Да, да.
Вот. Да, и 17-го, собственно, сменился режим, да?
Да.
Кстати, я думаю, можно ли, как ты считаешь, можно ли... как косвенное доказательство того, что, в общем-то, особого там сопротивления не было, считать то, что тот факт, что, в общем-то, это, что и конференцию решили организовать в Тегеране, я думаю, что вместе опасным не рискнули бы собраться лидеры трех держав, да? Я имею в виду Тегеран 43-го года.
Ну, я думаю, что Тегеран-то был достаточно опасным местом. Все-таки, потому что мы уже говорили в первой части программы, что там какие только разведки не действовали.
Ну, это безусловно.
Кстати, и вот эта вот атмосфера Тегерана, кстати, она хорошо передана. Помните, был фильм там
Тегеран 43? Фильм Тегеран вот спрашивает, насколько правдив он.
Ну, во всяком случае, вот по части того, что Тегеран был нашпигован представителями всех основных разведок. Что там действовала и наша разведка, и английская разведка, и немецкая разведка.
Там действительно был план устранения.
Вот это, по-моему, вот отдельная тема, которая, ну, это как очень... мне кажется, никогда не была подтверждена и доказана, что он был такой вот...
Ну, на самом деле, как бы, достаточно много информации, были публикации в последние годы. У немцев действовали и абверовцы, батальон «Бранденбург», иранское подразделение. Много их было там. То есть они вводили людей целыми подразделениями, ну, как группа спецназа. И основной план у них был первоначально. СД, естественно, своих туда запустило, и они конфликтовали между собой. По канализации предполагалось заложить около 2 тонн взрывчатки под зданием, где должен был разместиться Черчилль. Вот. После того, как все действие переместилось в русскую миссию советскую, конечно, этот план уже был дезавуирован, потому что он просто не имел смысла. Переговоры идут в таком месте, куда 2 тонны взрывчатки по канализации не притащишь.
Ну, вообще, может быть, я не так. Знаю, но это, я честно думаю... говоря, потому что британская миссия находится от советской через дорогу.
Да, но, видимо, были возможности воспользоваться, так сказать, тем, что можно что-то заложить под здание тут, а здесь это не получается.
Кстати, в Тегеране были потом улицы Рузвельта, Черчилля и Сталина. Причем интересно, что, значит, улица Рузвельта была такая самая большая, широкий, такой современный, красивый проспект. Это вот в то время, когда я там в первый раз оказался, в конце 70-х годов, студентом проходил там после 4-го курса преддипломную практику, год работал переводчиком, и вот был такой красивый зеленый проспект Рузвельта, это отражало вот уровень тогдашних отношений между шахским Ираном и Америкой. Поплоше такая улочка была Черчилля. Как раз на улицу Черчилля выходили и стена советского посольства к северу. И на южной стороне улицы было английское посольство. А улица Сталина был такой вот
переулочек
такой достаточно, достаточно грязный и потрепанный. Но нашпигованный забегаловками. Питейных тут... заведений на нем было там на квадратный метр бешеное количество, которое, разумеется, там основными посетителями были наши ребята, работавшие в большом количестве в посольстве. И после исламской революции, разумеется, переименовали. переименовали все три улицы. Теперь нет ни Рузвельта, ни Черчилля, ни Сталина.
Разговор о Тегеранской конференции, собственно говоря, у нас уже был.
Ну, я думаю, что просто закрыть тему, то сказать, а где им еще было встречаться, с другой стороны?
Нет, но с другой стороны...
А куда им еще было ехать?
По самой конференции важно сказать, что все три страны как бы подтвердили, да, вот суверенитет и нейтралитет Ирана, да, как бы стали гарантами этого дела.
Не, ну но... и там было специальное же трехстороннее соглашение по Ирану, подписано между иранским правительством, уже после окончания операции по вводу войск, после того, как все основные коммуникации были взяты под контроль либо советскими, либо английскими войсками, и было, по-моему, в конце сентября, точную дату сейчас не могу вспомнить, подписано трехстороннее соглашение об условиях пребывания войск на территории Ирана. И там было сказано в этом очень важный пункт, потому что, я надеюсь, у нас еще немножко там будет времени там,
про
45-46 год сказать. Был пункт о том, что обязуются Советский Союз и Великобритания вывести свои войска с территории Ирана не позже, чем через 6 месяцев после окончания боевых действий против всех стран, входящих в гитлеровскую коалицию. Боевые действия против Японии закончились... Какого числа? Я сейчас, к стыду своему, не могу вспомнить.
Когда был? 9-го.
9-го?
Ну, 9-го отбомбили, и фактически война закончилась.
Ну, 1 сентября, считай.
Ну, официально капитуляция была 1 сентября. Да. Ну, вот, значит, наши там все-таки пробыли чуточку больше положенного срока. Как, впрочем, и англичане. Ушли только в мае 46-го года.
И вот наши здесь организовали вот это вот восстание, да, на севере Ирана, это уже 45-й.
Ну, вот это как раз ответ на вопрос, а зачем мы, собственно, туда полезли? Вот, в частности, для того, чтобы попытаться распространить свое влияние к югу от границ советского Азербайджана. Дело в том, что в Иране тоже живут азербайджанцы. Есть географическое понятие. Иранский Азербайджан – это вот северо западная часть Ирана, которая находится как раз к югу, к востоку от границ Турции и к югу вот от границ сегодняшнего независимого постсоветского Азербайджана.
Ну,
и азербайджанцев, заметьте, в иранском Азербайджане живет больше, чем в независимом Азербайджане. Слушайте, что ж такое-то?
Здесь вот кто-то уже написал, Жень, что это тегеранская разведка звонила.
Ну, наверное. Наверное.
Один из слушателей.
Наверное, вот я все забыл, будучи в эфире, выключить оба телефона. Простите меня, ради бога. Так вот, что я хочу сказать. Там именно находилось значительное число войск, которые вошли. То есть, собственно говоря, вот когда остановилось наступление, и Иран капитулировал, то фактически вот был занят весь иранский Азербайджан. Чуть южнее зашли там наши войска. На этом, на западном направлении, там, я не говорю про восточное. Это другая провинция, это Хорасан, это там другие... Другая специфика, все другое. Вот. И потом там, разумеется, стала поднимать голову просоветское коммунистическое движение. Ну, коммунистическим его, наверное, было бы назвать...
Партия Туде?
Там была как бы аффилированная с партией Туде демократическая партия Азербайджана во главе с человеком, я прошу прощения, значит, по имени ай-яй-яй-яй-яй-яй, Пешевари, забыл его, я сготовился, записал. Значит, Сеид Джафар Пешевари, это был лидер демократической партии Азербайджана, который и возглавил восстание, которое вспыхнуло в конце 45-го года, не без нашей помощи, в иранском Азербайджане. Это был ноябрь-декабрь 45-го года. И там собрался народный конгресс, некий меджлис, провозгласили местную автономию, и, по сути дела, была попытка создать сепаратистское, независимое от Тегерана государство со столицей в Тебризе, это главный город иранского Азербайджана. Народно-демократическое государство Южный Азербайджан, так оно называлось. Наши историки по понятным идеологическим и политическим причинам настаивали вот в советские времена, что это не было попыткой создать отдельное государство, потому что, мол, там не было герба, флага, там еще каких-то атрибутов. Был, по-моему, только гимн. Но в действительности власти этой почти год просуществовавшей автономии вели дело на то, чтобы отсоединить Азербайджан от Ирана, и, очевидно, в дальнейшем планом было присоединиться к Азербайджану.
Ну, там еще и Курдистан тоже. В Курдистане тоже что-то создавали.
В Курдистане тоже была попытка создать некое сепаратистское независимое государство, но курдский вопрос, он вообще отдельный. И курды – это совершенно отдельная история. Наши там тоже, как говорится, подсуетились и поработали. Но вот то, что произошло в иранском Азербайджане, это в некотором смысле было дело рук там, советской агентуры. Туда приезжали во время войны, работали с местным населением, с местными активистами, профессиональные партработники из Азербайджана, как советники туда ехали. То есть там почву для всего этого готовили. А потом случилось то, что случилось.
Почему отказались?
Потому что
в 46-м году
приехал в Москву Кавамас Салтане, тогдашний премьер Ирана, который вошел в историю как, возможно, единственный политик, сумевший перехитрить Сталина. Это был поразительно долгий визит, он продолжался несколько недель. Он продолжался с февраля по март 1946 года. И шли долгие переговоры об условиях вывода советских войск из Афганистана. Вывод войск, советских войск, и, там, по Фрейду говорил, из Афганистана. И Сталин, в частности, добивался того, чтобы была создана совместная советско-иранская компания, которая бы начала разработку нефтяных месторождений, которые были тогда найдены. В дальнейшем оказалось, что это не перспективное месторождение, и там никогда не было никаких там существ стратегически важных залежей и скважин. Но тогда казалось, что нашли нефтяные сокровища примерно такие же, как были в Южном Иране. Вот. И Сталин добивался создания этой компании. Кавам ас-Султане, или сокращенно там, как его зовут, Кавам, он пообещал Сталину, и Сталин ему вот
поверил.
И кроме того, второе было важное условие, что после вывода войск не будет попыток уничтожения вот этой самой южно-азербайджанской автономии. И это тоже было частью договоренности, на основании которых Сталин все-таки ударил с Кавамом по рукам, и Кавам его обманул. Войска ушли в мае, компания фактически не была создана, ну или она была создана на бумаге, но действовать в реальной жизни не действовала. А в декабре 1946 года
парламент там
просто была войсковая, серьезная войсковая операция с участием всех отборных самых частей и соединений иранской армии. 11 декабря 1946 года режим господина Пешавари был ликвидирован. И, кстати, в шахские времена этот день, 11 декабря 1946 года, отмечался как один из наиболее важных праздников. Вот, не помню, как он назывался, но это вот был день восстановления там, суверенитета и независимости Ирана над всей территорией страны.
У нас остается 2 минуты, я не могу не затронуть этот вопрос. В декабре прошлого года, то есть совсем недавно, нынешний президент Ирана Ахмадинеджад сказал, что мы выступим с претензиями к трем державам, поскольку американские войска тоже там были, для того, чтобы получить компенсацию за оккупацию нашей страны.
Совершенно верно. И распорядился, по-моему, создать правительственную комиссию, которая должна подсчитать размеры нанесенного урона.
Да. Ты считаешь, как? Это реально, нереально?
Я думаю, что это чисто пропагандистский политический ход. Я думаю, что если там был какой-то урон, ну вот известны примерные цифры потерь. Но надо отдать должное, что ведь очень много было и хорошего. И в частности, кое-какую военную технику передали,
что и мы... Собственность нашу передали. Еще в 21-м году.
Когда советская армия уходила из Ирана, и, как, впрочем, когда англичане уходили из Ирана, какие-то там самолеты передавали, часть вооружения, чтобы не тащить обратно в Союз устаревшее вооружение, которое было в 41-м году. Там тоже бросили, что-то построили, что-то наладили, там даже какие-то советники успели поработать в иранской армии, помогали молодому шаху. Так что, я думаю, это чистая пропаганда. Ну, такая пропагандистская пиар-акция.
Очень коротко, есть здесь один вопрос. В 1935 году Персия была переименована в Иран, да?
Это неправильно. Значит, страна всегда называлась по-персидски Иран. Персия
на других языках.
На других языках использовалось греческое название Персия. Вот, поэтому это такое заблуждение. Страну не переименовывали. Просто иранский МИД обратился, разослал такой циркуляр по всем министерствам иностранных дел других стран, по всем посольствам. Просим называть нашу страну так, как мы ее сами называем.
Это как Камбоджа, Кампучи.
Тут Персия и Иран, все-таки там две большие разницы.
Все, мы должны заканчивать. Спасибо Евгению Киселеву. По-моему, мы провели хороший час интересный. Я не могу не ответить Ване, который напишет, что-то вы умолчали про трагедию Дрездена. Ваня, по последним географическим данным, Дрезден не в Иране находится.
Это правда.
Да. До встречи через неделю. Всего доброго. Спасибо, Евгений Киселев.
Павел Семенович Рыбалко – один из лучших, если не лучший танковый военачальник, маршал бронетанковых войск, командующий танковыми и общевойсковыми армиями. Свою золотую звезду Героя Советского Союза Рыбалко получил за Курскую и Киевские операции. Это первая. Вторая – уже за Пражскую и Берлинскую. И это далеко не все. У Рыбалко огромное множество наград, причем как советских, так и иностранных. Он умер очень рано, всего через 3 года после окончания войны. Тогда ему не было и 60. Маршалом стал через месяц после капитуляции Германии. Начинал же военную карьеру в Первой конной армии. До Великой Отечественной успел окончить Академию имени Фрунзе, был военным советником в Китае, затем военным атташе в Польше. После этого перешел на преподавательскую работу. С началом войны на фронт попал не сразу, лишь летом 42-го после неоднократных рапортов. В активе маршала Рыбалко множество операций, в том числе и такие удачные, как операции в районе Киева, битва под Курском, Львовско-Сандомирская операция, в ходе которой танковая армия Рыбалко, по сути, спасла Львов от разрушения. После войны маршал Рыбалко в армии остался. Был командующим бронетанковыми и механизированными войсками и имел весьма заметный вес в армейской среде. Причем выступал без преувеличения смело. В 46-м, когда чистка среди победителей только готовилась и ставился вопрос о репрессиях в отношении Жукова, Рыбалко как будто говорил в лицо Сталину, что военные не позволят партии опять вмешиваться в дела армии. И все, что говорится о Жукове, клевета. Рыбалко вскоре умер, а победителей, как известно, поставили на то место, которое им было отведено советской властью.
Программа «Цена победы».